Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Добрый день, это программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник и главный эксперт, как всегда, Александр Пищенок. Здравствуйте,
это
Александр
опять Петрович. Я, здравствуйте.
Александр Петрович нам в прошлый раз рассказал душераздирающую историю о том, как тамплиеры обогатились, страшно обогатились, разработали чудесную систему, которая приносила им большой доход, но тут пришел Филипп, такой красивый-красивый французский король, и все это богатство тамплиеров закончилось.
Да. Оно испарилось, потому что Филипп дал команду их уничтожить, но мы пока приостанавливаем вот этот вот замечательный рассказ об уничтожении тамплиеров, и хотя подгоняет, вот опять приходят ваши вопросы, ну когда же, почему нет налогов, потом когда же... Вы расскажете и требует от нас уже дойти до Фуке и Кальбера. Не спешите, все по порядку. Сейчас мы посмотрим, откуда же взялся тот самый налог в отсутствие рассказа, о котором вы меня уже две передачи упрекаете, и посмотрим, почему он был очень нужен, и почему Филипп пошел на вот эти вот страшные преступления, и где он рассчитывал деньги найти.
Ну, вы считаете, все-таки прижать богатых вот этих вот рыцарей, это было преступление?
Ну, конечно, преступление, если он сжигал людей просто-напросто по ложным обвинениям, как выяснилось, это страшное преступление. Но надо понимать, откуда у него взялись вот эти идеи, почему это можно отобрать, и откуда взялся налог, про который нам все время пишут. Итак, представим себе 11 век. И это период, когда вот 11-12 век постепенно приползает вот эта вот талия. Талия – налог английский, налог французский, земельный налог. И сначала это абсолютно нерегулируемый, неконтролируемый по времени сбор. Вроде того, что вот когда вот захотелось, тогда требую заплатить, потому что мне нужно много денег.
То есть до Филиппа IV Красивого налог так или иначе, в принципе, брали,
значит,
но не системно.
Первое упоминание талии – это 1173 год, и это Англия. Угу. Мы целую передачу смотрели, что было с датскими деньгами, и вот датские деньги постепенно уменьшаются, и возникает вот этот вот поземельный налог. Сначала в Британии, естественно, переползает на французскую территорию, и, естественно, он и расползается по ней. И уже к концу XII века талию собирают достаточно регулярно. Посмотрим, как подводит к ней саму логику. Логика простая. Вот если у вас есть вассальные взаимоотношения, то что происходит? Вот вассал приходит, он приносит амаш, так, клянется служить феодалу.
А что, без амажа уже никак?
А никак. Он вступает в вассалы, так, вот. Больше, но ему за это дают пряник какой? Ему дают фьёв. Ему дает земельный участок, который позволяет содержать одного рыцаря. Мы говорили, что это, ну так, на круг 100-200 гектар земли. Так?
И там живут какие-то люди, которые растят там капусту,
ну, конечно,
и всякие...
капусту, пшеницу, курочек и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, у сеньора возникает право по отношению к вассалу. Так? Но он же дал ему этот участок. Поэтому или ты иди воюй за меня, или ты плати деньги. Так? А больше того, если я вот хочу прекратить вассальные отношения, вот развернуться и пойти куда-нибудь, так, я должен сначала что сделать? Вернуть землю.
Отдать деньги.
Вернуть.
Отдать землю.
Деньги, землю, строение, все. Вот весь вот этот вот фьёв, который меня кормил, отдать, потому что на него сядет другой рыцарь, который будет служить. Так, делаем следующий шаг. Кто такой король? Первый среди равных. А для него вассалами являются бароны, герцоги, графы, так и они должны ему, естественно, что делать? Прежде всего, обеспечивать армию. Угу. Но король рассуждает так. Эти-то мне дают армию, а все остальные, они же не служат в моей армии. Значит, что я делаю? Я с них прошу на войну. И появляется вот эта талия, которая облагается, с кого начинают? Начинают с крестьян, которые живут на королевских землях, но он же там владелец, так? А королевский город, платите, так? И разные люди, которые вне вот этой системы. Какие это люди? Это евреи. Это когда попадает, когда не попадает ломбардцы, если они не получили эти льготы.
Купцы, я полагаю?
Прежде всего, как банкиры. Угу. С купцами еще сложнее. Купцы попадают, как общее правило, но мы с вами уже много-много раз перечисляли прямо подряд освобождение от налогов, которые давали тем купцам, а венецианцам, генуэзцам и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть, в основном, это, конечно, еще раз, это города, это королевские крестьяне, это евреи прежде всего, так, и дальше что происходит? Постепенно хочется больше налога. Так? И он растет, растет, растет. И раньше его собирали крайне нерегулярно, только в случае войны, а потом хочется брать его постоянно. Так? И, естественно, мы помним, чем дело кончилось в Англии. Я еще раз просто напомню, что в 2215 году бароны возмутились вот этой вот неравномерностью, потому что он перекинулся на них. Когда он собирался своих крестьян, все было нормально. Но когда король потребовал от баронов еще, помимо военного служения, еще платить денег, они возмутились. И появилась Великая Хартия Вольностей. И мы очень подробно с вами рассматривали, когда может король взыскивать талию без согласия баронов. Угу. Только когда его надо выкупать из плена, когда в рыцари посвящается его старший сын и наследник, и когда замуж выходит его старшая дочь. Так? Вот. И мы знаем, что, как подписав этот замечательный документ, король и попытался его опрокинуть, так? И ему это не удалось, бароны отстояли свое право, и потом в Англии уже 100 с лишним лет мы периодически находим упоминания, как король пытается взять опять с крестьян, горожан и евреев эти деньги, и в конце концов при Эдуарде III, вот обратите внимание, она была официально отменена. Причем собирали, последнее упоминание о том, что собирали талию, это 1332 год, а отмена официально 1340-й. Вот.
Это в Англии.
Это в Англии. Угу. А более того, на самом деле, вот сейчас меня юристы начнут упрекать, скажут, какой 1340 год, потому что они любят свои красивые юридические документы. Правильно, товарищи юристы, правильно. В петиции о праве, в знаменитой петиции о праве, в 1627 году, наконец-то это было оформлено сверхюридически, и оформлено было в редакции просто фантастически красивой. Для взимания, вот 1627 год, тогда было написано так, петиция о праве, для взимания талии, либо любого налога в пользу короля, нужно согласие, загибаем пальцы, духовенства, всех графов, баронов, рыцарей, горожан и всех свободных граждан королевства.
То есть как, референдум проводить, что ли?
Нетушки. Это не референдум, потому что понятно, что это собрать тяжело. А кто выражал в 1627 году мне консолидированное мнение всех вот этих вот замечательных людей?
Король?
Парламент. Парламент. Вот, и хотя обычно любят говорить, что вот в Англии налоги ограничены с 13 века, тем не менее вот с 17-го жесточайшее право парламента соглашаться. Там было введено. И обратите внимание, после этого, мы еще будем рассматривать, заранее вот такую морковочку покажу, а в Англии несколько сот лет налоги на физических лиц не менялись. И рост был сумасшедшей экономики. Вот это вот очень интересная вещь. Представляете, вот что такое?
То есть парламент не позволял, даже если королю приходило это в голову?
Конечно. Если мы с вами меняем налоговый кодекс за последние 10 лет, в среднем один раз в 2 недели, то там, вот вдумайтесь, налоги с физических лиц несколько сот лет никто не трогал. Вот так вот.
Мечта.
Вот мечта.
Это
вот
мечта.
И это прошли они. Но мы-то во Франции.
Да, а во Франции с парламентом не очень.
А во Франции с парламентом не очень, хотя у нас генеральные штаты появятся.
Да.
Но тем не менее, но налог этот вот ползет постепенно. Его собирают постепенно. Так? А его вводят очень-очень долго, его вводят только для войн. И когда уже Англия отменила, только тогда, вот фактически, начиная с Людовика IX, ее более-менее регулярно собирает, но она еще временный налог, так, угу. Вот, и он фиксируется сначала для городов, только потом для крестьянства, и постоянным налогом она становится только в 1439 году. Вот обратите внимание.
Так. Александр Петрович, скажите мне, пожалуйста, я вот представляю себе вот эту систему феодальную, да, и одного не могу понять, зачем крестьяне налоги платят? Они же и так все, что производят, либо съедают сами, либо кормят своего господина. Он их за это, по идее, защищает. А на самом деле, когда мимо него проходят войска, свои съедают все подряд и громят, и чужие то же самое.
Красные пришли грабят.
Совершенно верно. Грабят. Крестьянин по всей логике, как нормальный человек, он либо должен вооружиться и не давать своих денег, и стать равным, я не знаю, рыцарю в этом смысле. Либо он должен эти деньги всячески прятать. Откуда у него вообще деньги? Он натуральными продуктами живет.
Ну, прежде всего, платят крестьяне королевские.
Ну, так. Хорошо, ладно. Вот. Королевские, ладно.
Но это опять тут не все так четко. Да? Сейчас вот поясним, что получилось. А поэтому налог с крестьяном все время варьировался в зависимости от того, надо ли было королю набрать много денег. И вот обратите внимание, постоянным налогом становится 1439. Это когда? Столетняя война идет. Обратите внимание, сначала Англия выигрывает, тут парадокс. Англия отказалась от этого налога, начала выигрывать войны. Я ничего не говорю здесь, никаких утверждений не делаю, меня профессиональные историки отругают, я просто обращаю внимание на интересный факт. Когда у Англии его не было, этого налога, там было все в порядке. А у Франции был. Когда Франция начала реформировать налогообложение, так вот случайно совпало, что она эту войну в итоге столетнюю выиграла. И обратите внимание, только с согласия Генеральных Штатов, вот это пока король у нас еще не усилился, можно было утвердить сумму налога.
А утверждалась именно сумма, не какой-то там процент, а именно сумма с какой-то территории.
А вот сейчас расскажем. Потому что налог шел, к сожалению, тогда от потребностей короля. Ну, прежде всего, военных действий. Налог определялась сумма. Она распределялась по провинциям, по городам, по деревням. Были льготы, конечно. То есть, естественно, так как у нас другая повинность, рыцари и баронов, у них другие налоги были, это сейчас расскажем, дворяне мы освободили. Духовенство было освобождено. Опять-таки, это тоже было нарушено. Расскажем сейчас, как. Так. Королевская администрация не облагалась. Естественно, солдаты наемные не платили. А что очень важно, и я хочу обрадовать учащихся, никогда, даже в самые жуткие периоды, налог на студентов, на университеты, на профессоров не распространялся во Франции.
О, как!
Да, вот это действительно работало всегда. Так? И потом мы с вами увидим, почему студенчество было самой свободолюбивой частью населения Франции. Вот. Так.
Вы думаете, это связано с тем, что их освободили от налогов?
Не знаю, но просто и вот констатирую такой факт, что налогов с них не брали никогда. И были вольные города, с которых, опять-таки, ничего не брали. И были специальные чиновники, которые ездили и собирали. И талия была двух видов. Она была личная и она была реальная. Что такое личная? Вот она шла вот от того принципа взимания денег, о котором мы говорили, и, естественно, она была на территории вот основной коренной Франции, так? А вот там, где это была уже новая Франция, Британия, Лангедок, Бургундия, с которой воевали, почитайте романы, Аверн, Биарн, Прованс, Гасконь немножко, а там была реальная талия. И так уж получилось, что ставка могла меняться.
Ну,
и...
давайте тогда коротко объясните. Личная талия – это кого?
Это налог на земли. Не, это она личная, потому что она действительно персонифицированная. Но это облагается землей, принадлежащей конкретным представителям третьего сословия. Так, вот, и ходят выборные чиновники. А потом люди, которые купили место сборщика, но это мы уже делаем к более поздним Людовикам реверанс, так, и они ходят и собираются. Так. А на новых территориях облагаются все недворянские земли. Но раскладывается она, не выборные чиновники собираются, а местными советами. Так? Вот. И на недавно присоединенных провинциях, опять-таки, тоже местными органами власти, но в недавно присоединенных провинциях всегда ставился королевский интендант. Вот обратите внимание, коренная Франция. Там уже чиновники королевские ездят, собирают. А в этих новых территориях это все-таки местная власть.
Но деньги-то все равно идут в королевский бюджет.
Деньги идут в королевский бюджет.
Аккумулирует средства и посылает их королю.
Только логика какая? Если на старых территориях вот все уже переписаны, со всеми уже понятно, идет индивидуальная личная ответственность, вот ты, гад, заплати, то здесь что происходит?
Местный совет может кого-то покрыть.
Конечно, кого-то покрыть, кого-то больше взять, как-то перекрутиться. Так? И вот этот вот налог, он становится, в конце концов, огромным. Мы с вами за 300 лет увеличим поступление от нее с нескольких сот тысяч до 21 миллиона ливров.
Я напомню. Это в целом по стране?
В целом по стране.
За год? Каждый год?
Да, каждый год. Я напомню, что даже в самые плохие года ливр – это 80 грамм золота. Так? Угу. Следовательно, это у нас 1600 миллионов грамм золота. Это очень прилично. Налог эквивалентный 160 тоннам с лишним. Я запасом беру золото в год. Это огромный налог. Это половина доходов, гарантированная во многие годы даже больше, гарантированная доходов Франции.
Подождите, а как же так вышло, если так все замечательно, и система была, в принципе, известна? А как же так вышло, что периодически короли оказывались на бабах? Если у них такие чудесные, жирные, тучные пашни, и на них такие веселые, хорошие крестьяне, которые все прекрасно добровольно отдают, живи да радуйся. Как Филипп оказался в финансовой беде, спрашивается.
Вот, а вот теперь мы долго и упорно будем в этом разбираться. Потому что вот такой замечательный налог строился 300 лет, и при этом Франция богатела, но... Мы вот, когда вернемся к периоду появления Филиппа, представим себе ситуацию. 1285 год. Юноша, ну, по понятиям того времени уже не юноша, 17 лет для того периода это довольно много, становится королем. Так? Советников он не любит. Он выгоняет всех, кто был раньше. Прав, наверное, Дрюон, он пишет фамилии тех людей, которые действительно ему советовали. Конечно, наверняка то, что пишется про Нагаре, про Гийома Нагаре, это беллетристика, но тем не менее он и Ангеран Мариньи, они действительно принимали вот эти вот решения налогового и финансового типа, который делал Филипп.
Ну, то есть узким кругом принимается некая новая финансовая политика. Он решает все делать, как он хочет. Я правильно понимаю? Для этого
совершенно
он выгнал
верно. Совершенно. И прежде всего, он выгнал совет, и прежде всего ему нужны деньги на войну.
Вот об этом мы продолжим в следующей части программы «Фискал». Это Александр Починок, Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник Александр Починок. Александр Петрович нам сегодня рассказывает о введении прямого налога во Франции. Естественно, это случилось не одномоментно. Но сейчас мы добрались до интересного момента. Тот самый Филипп Красивый, который, в конце концов, уконтрапупил, извините меня, тамплиеров, явно совершенно с финансовыми взглядами на них, а не с религиозными и не с нравственными. Так вот, тот самый Филипп Красивый, когда начал свое правление, отказался от прежних всяких традиций, отказался от советников и начал вершить свои дела по-своему.
Да. И нашел двух новых советников.
Так, да. И начал вершить свои дела по-своему. Ну что, у него была пустая казна, когда он пришел к власти?
Деньги были, но денег нужно было гораздо больше. Почему?
У него планы были большие.
Потому что надо воевать за Аквитанию. Стоимость войны мы с вами примерно знаем. У Людовика Святого, в принципе, это выливалось что-то в районе, в зависимости от того, брали его в плен, не брали в плен, выкупать, не выкупать, 1,5 миллиона ливров. Это довольно большие деньги. Война в Аквитании – это примерно 2 миллиона ливров. Так, вот такое удовольствие. Надо собирать деньги. Что он делает? Первый пункт. В 1292 году, через 7 лет после того, как он стал королем, он вводит налог на имущество.
Так.
В размере
какое же имущество?
1/100 доли имущества. Со всей знати. Так? И это было ужасно для рыцарей, потому что они узнали, что, оказывается, они должны не просто воевать, а каждый год отдавать 1/100 долю своего имущества.
А мы вспоминаем этих несчастных крестоносцев, эту самую знать, которая, можно сказать, последние портянки свои закладывала, чтобы отправиться в поход. А теперь с них еще и деньги берут. Что это такое?
Мы, вот вы говорите, последние закладывали. Тут я находил примеры, просто фантастические. Собирает десятину, так? К Саладинову десятину, я напомню, история была простая, когда нужно было воевать с Саладином, идти в крестовый поход, в конце 12 века объявили сбор десятины для войны, и, естественно, крестоносцы собирают, и они идут в поход, и для них нужны деньги. Масса примеров того, что вот эти уважаемые рыцари собирали вот этот вот налог 10%, а потом не топали в поход.
А прекрасно жили на него.
Прекрасно жили. И вот пожалуйста, значит, Арнуль, сын графа Гинского, живописывает о том, какой он был. Это граф Гинский, это граф Бодуэн II. Он, значит, собравший эти деньги, остается у себя дома, 2 года участвует во всех турнирах, он делает подарки, чаши, дароносицы, столовое серебро, распродает все ковры, закладывает, в конце концов, лошадей, доспех, который был предназначен для похода. Так что тогда вот своя золотая молодежь тоже была. Хотя бы.
Но налог-то, он же чем плох? Тем, что берут из хороших, из плохих, из тех, у кого честное имущество, и тех, кто его все равно профукает.
А теперь вот представьте себе, 1/100, это много, 1%. В шампании 1/50, 2% от стоимости имущества.
Потому что шампань слишком богата?
Да нет, бароны шампании, во-первых, шампань богата, это ярмарка, а во-вторых, баронов шампании он немножко решил приструнить. Так, теперь, города, как брать с городу? Что говорит Филипп? Платите мне денье с ливра, с оборота. Так? Не так много, конечно, 1/240 часть, но, тем не менее, с оборота. Так? Дальше. церковь десятину платила, вот мы все привыкли, десятина, которую зарабатывает церковь, во Франции церковь сначала в момент войны давала десятину королю, а он ввел в обычное время платите десятину.
То есть церковь
ему
собирает пожертвования, там всякие прочие
вот десятину
вещи,
отдайте,
но с этого платят десятину.
Десятину отдайте. Так? Дальше. С городов, с очага, 6 солей с каждого домашнего хозяйства. Так? Это представим себе ситуацию. Это 6 двадцатых, 3 десятых, 30% от ливра. Так, дальше.
Слушайте, если я представила какую-то коморку папы Карла, и мне стало грустно.
Так, так.
Если у них
так.
ничего, кроме очага, нет, это же страшные деньги.
Угу. Да, папа Карла, да, он, помните, сколько у него сольди было, а тут 6 солей из каждого домашнего хозяйства.
Ну ладно, дальше. Папа Карла был в Италии.
Да, а тут у нас Франция. И тут он, но тут у нас тоже есть итальянцы, ломбардцы. И он ввел налог на итальянских купцов, на ломбардцев, он так назывался. Ввел налог на менял. И ввел еврейский...
Это, кстати говоря, те самые ломбарды еще.
Конечно. И ввел еврейский налог.
А почему с иностранцев вот именно с этих удерживаются
налоги? Они богатые.
Угу.
Они богатые и не мои
принципу.
Подданные.
А, то есть как у нас, например, за билет в Третьяковскую галерею иностранец платит больше, чем гражданин России, потому что иностранец богатый. Правильно?
Конечно. И вот эти вот ломбардцы ему за 2 года заплатили 150 тысяч ливров. Это довольно-таки большие деньги.
Тогда чего же ему не хватало?
Ну, так он начал воевать. Он в 1994 году воюет с Аквитанией. Воюет плохонько. И больших битв нет. Через 2 года военные действия прекратились. Они начинают встречаться с Эдуардом, договариваются, породняться, не породняться. Но, тем не менее, войска... Представьте, в 1994 году война началась, а мирный договор был заключен в 1303 году.
Так.
И французские войска содержатся 9 лет.
Пока не подписали договор.
Конечно. Так. А теперь представим себе, что это такое. Вот он 2 миллиона выкинул на вот эту войну. Так. Просто прикинем. Насколько были большие деньги. Тот же самый Марини, как самый высокооплачиваемый чиновник королевства, получал 90 ливров в год, новых ливров. Мы еще расскажем про художество Филиппа. Советники короля 250, 360, судья мог получать 700 ливров. Рыцарь получал пол-ливра в день. Так?
Это когда он в походе?
Нет, который при дворе. При дворе, ага. При дворе. В походе нет, это уже его дело. Так, ремесленник мог заработать примерно 18 денье в день, это 540 примерно денье в год, значит 27 ливров. Ну, на самом деле, если мы попробуем считать в золоте, то заработки во Франции были неплохие, потому что тот же самый ремесленник при заработке 28 ливров при самом плохом содержании золота получал где-то 2 с лишним килограмма золота в год по нынешним ценам, а больше 100 тысяч долларов – это ничего.
Ничего себе!
Да, а Маринье, у него оклад был… Опять-таки, по самым плохим вариантам, больше 70 килограмм золота в год. Если ему выдавали порченными деньгами, если не порченными деньгами, то тогда 300 с лишним килограмм золота в год. Я не знаю, как он себе-то, может, нормальные деньги отсчитывал. Ну, по-любому, это несколько миллионов долларов.
Откуда такие огромные запасы денег, золота?
Вот опять-таки вы задаете тот же самый вопрос, который появился у Филиппа в голове и который привел к гибели тамплиеров. На самом деле денег-то вот таких нету. Монеты немного. Золота и серебра немного. Это обороты. Это деньги, записи на счетах у тамплиеров прежде всего, потому что и казна английская, и казна французская у тамплиеров. А Филипп хочет финансировать войну.
Он хочет реальных денег.
Конечно. И вот сохранились замечательные записи, их любят давать студентам. Это роспись средств для финансирования Гасконской войны. Так? Прикинем просто масштабы. Всего надо на войну 2 миллиона 105 тысяч ливров. Из них 200 тысяч ливров – это доходы от королевских владений. То есть 10% средств на войну – и это доходы от королевских владений.
Ну, как бы личные средства короля.
Да. 249 тысяч ливров, то есть примерно где-то 12-13% – это десятина.
Угу. Это от церкви поступило.
Это от доходов церкви.
Так.
315 тысяч ливров, то есть 15% – это налог на баронов.
Угу.
Так? Со всей Франции, кроме Шампани. Обратите внимание, значит, если 315 тысяч ливров – это налог, значит, имущество их по одной сотой стоит 31 миллион ливров. На минуточку. Серьезная война стоит 2. Угу. Короля выкупает за 0,8 пока, да еще цены подрастут. А имущество всех баронов Франции – 31 миллион. Довольно много. Шампани – налог на баронов 35 тысяч ливров. Только шампань. Там ставка, мы говорили, два раза больше.
1,5%.
Угу. Да. 1,5%. Где-то чуть больше, конечно. Угу. Так. Налог на ломбардцев 65 тысяч новых ливров. То есть 3%. Угу. 60 тысяч новых ливров – это налог с оборота городов.
Угу.
Сколько это означает? Это означает, что в городах облагается 200 тысяч домов налогом. Тоже 3%.
Не очень крупные города.
А налог не на ломбардцев, но на сделки между ломбардцами. Обратите внимание, что ему придумали. А ему придумали советники, что если ломбардцы ведут сделки друг с другом, то они уходят от налога во Франции, поэтому 16 тысяч ливров дали вот эти вот налоги. 225 тысяч ливров он рассчитывает собрать с евреев, включая штрафы. На самом деле непонятно, как он физически собрал, но он рассчитывал на такие колоссальные деньги. 225 тысяч новых ливров – это равно твердым доходам с королевских владений.
Угу.
А еще 200 тысяч ливров – это занять у ломбардцев. Так? То есть еще 10%.
Еще у евреев нужно взять долг.
Правильно. Вот слушайте, вы все время угадываете, что он будет дальше делать. Так, дальше. 630 тысяч – это займы у зажиточных подданных. Планировал.
Угу, да.
Треть денег.
Так.
А 50 тысяч новых ливров он планировал занять у приватов и королевских служащих.
Угу.
Так? И 50 тысяч новых ливров он планировал взять от облегчения монет.
Деньги. То есть вот эти фальшивые монеты, за которые он и был прозван красноносцем.
Естественно. И почему мы вот в прошлый раз про него такой замечательный вопрос и задавали. Так вот, прикиньте, что получается. Он почти половину бюджета рассчитывал брать за счет займов. 10% дает королевские владения и половина займы, остальное налоги. Так? И он занимает. И занимает постоянно.
А ведь под проценты занимает, правда же?
Ой, вот то-то и оно. И он делает это год, делает два, делает три. И уже ему начинают давать деньги в дар, но очень мало дают в качестве займов. Потому что король того периода – это человек, который, в принципе, ну, особо не считает необходимым платить по своим долгам.
Ну, а я прошу прощения, ведь король, ну, как мы себе представляем, сказочный такой король, mm-hmm. он же ведь может не возвращать долги.
Так вот он и не возвращает, но ему новых не дают. Вот в чем вся беда. И тогда он,
как можно королю отказать?
И тогда он вызывает ломбардца, он вызывает Мускиата Гвиди и говорит, слушай, давай мы монеты сделаем полезными. Легче. Тот на самом деле, надо отдать должное, он ему пытался объяснить основы экономики, сказать, что сейчас-то ты выиграешь, а потом будет инфляция, будет плохо, но технически рассказал, как это делается. После этого он его послушал, говорит, ничего, будем выпускать. Вызывает Кассинеля, его советника по монетным вопросам, а вызывает ревизора Парижского монетного двора, который должен все-таки подтверждать наличие металла в монете.
И объясняет, как бензина разбавлять водой.
Практически так. И он самое первое, что делает, печатает монету номинальной стоимостью больше, чем серебро, которое в ней. Аж 36 денье, 3 соля, крупная такая монета, но серебра там было мало. Вот. И он таким образом на треть уменьшил сумму, которую он должен отдавать.
Так получается, что все эти сказки, романы и так далее, где герой недоверчиво берет на зуб монету, или химик-алхимик там чем-то какой-то едучей кислотой ее проверяет, они были глубоко правы.
А выхода нет. Потому что монета становилась гораздо меньшим содержанием серебра. И мы с вами говорили, к чему это привело.
Но это чистая мошенница.
На треть, потом на половину, и в конце концов до 10%. Так вот. Он дальше, и это еще не все. Сначала он пытается быть как-то более-менее справедливым, объясняет, что ну, это война, военный займ, вот война прекратится, мы вот эту вот облегченную монету заменим на полноценную.
Настоящую.
Но он вошел во вкус, и за 10 с небольшим лет он 5 раз изымает монеты из обращения. Причем, обратите внимание, он не просто печатает новые деньги, он издает указ. Все полновесные монеты вернуть на замену. Больше того, изделия золота и серебра вернуть и заменить на королевские монеты. Вот
потрясающе.
Так вот.
Сделанный бог знает из чего.
Да, вот 5 раз подряд.
Ну, это чистое же ограбление. Неужели не было возмущений? Неужели никто не прибегал с дрекольем, чтобы там как-то потыкать короля и наставить его на путь истинный?
Очень небольшие возмущения, они у нас будут серьезными через сотню лет, когда все будет разносить. Тем не менее, восстание пастушков у нас еще имелось, так вот, но это не так много. Это не так много. Возмущаются, но они не консолидированы.
Вот. Отсутствует интернет.
Отсутствует,
вот в чем проблема.
Отсутствует интернет. В итоге, значит, сколько сэкономил Филипп? Он начинал зарабатывать по 50 тысяч новых лиров в год, потом по 100, и через 2 года уже по 1 000 000 ливров в год зарабатывал. Потому что в итоге...
Это вы имеете в виду воровал у подданных?
Ну, если у вас монета стала в 3 раза меньше содержать серебра, а вы 5 раз подряд меняете все деньги государства, то есть фактически вы зарабатываете себе в итоге 2/3 стоимости всех денег государства.
Относительно честный способ отъема денег у населения, это называется.
Это очень, очень нечестный
способ. Ну, относительно, я же говорю.
Но...
Население это ело, ладно, с этим
население это ело, только к чему это пришло? Он с 97-го года опять воюет с Фландрией, он с ней справляется, но механизм экономический Франции, подорванный налогами, и естественное нежелание Фландрии с ее богатейшими городами идти на такое экономическое кровопускание привело к тяжелейшему последствию, по результаты которого мы сейчас можем в Картрейке видеть. Вот та самая битва Шпор.
Угу.
Когда его красивая, огромная армия вот этим вот ополчением в Фландрии, да, конечно, великолепно прятавшись за вот эти вот каналы с водой, великолепно построившим оборону и знающим, за что они воюют, они прекрасно понимали, что это означает экономический голод и разорение. Они разбили...
В пешем строю, можно сказать.
Поубивали рыцарей, шпоры...
Шпоры аккуратно собрали, да. И шпоры были, что интересно, посчитаны.
Конечно.
Сколько тысяч там золотых, сколько там сотен золотых, сколько тысяч серебряных. Все аккуратненько записали на бумажке. Вот это бюргеры.
Да. И отбились. Дальше. Ой, мало. Что делает он? Взвинчивает, удвоить платежи с кого? С церкви, с папы. Как это так? Удвоить десятину. Естественно, Бонифаций VIII пишет буллу, запрещает любые контрибуции с церкви в пользу мирских властителей. Это страшная бумага. Причем, представьте себе, бедный папа, старенький, когда писал...
Да ладно уж, ладно уж, такой уж он бедный,
70, 76 лет человеку, так? Вот. Мы помним, что было с Фридрихом Барбароссой после такого проклятия. Он пишет Булу, потому что он не хочет терять вот эти деньги. Но в ответ на это Филипп ему говорит, запрещаю вывоз золота и драгметалла из Франции. Так. Вот. А папа пишет Филиппу. Филипп считает это подрывными письмами и запрещает публиковать. И даже советникам своим виднейшим сообщает в изложении. Первый министр Пьер Фуате рассказывает советникам короля...
краткое содержание папских энциклик.
Цитируя все краткое содержание папских энциклик. Прямая речь Фуате. «Знай, что ты наш подданный и в мирских, и в духовных делах. Точка». Это все, что Фуате смог рассказать из того, что написал папа. Вот весь текст. Так, вот представьте себе, не выдерживают отдельные представители духовенства. Епископ Пармский Сосе говорит, ну что же это такое? Эти деньги дешевле грязи, они нечистые, фальшивые, неправедно, нечестно поступает тот, по чьей воле их чеканит. Во всей римской курии я не знаю никого, кто бы дал за эти деньги хоть горсть грязи. Хватают? Судят, отнимает имущество стоимостью 40 тысяч ливров, это, пересчитаем, где-то 3 тонны золота по минимуму, но нет, нельзя отобрать, он добровольно пишет согласие передать дар монастырю. Угу. Ему возвращает потом епископский сан, но денег он не видит. Вот.
Послушайте, вы рассказываете всю дорогу страшную историю про грабежи, насилие, противозаконие, фальшивое монетничество и прочие всякие происки.
Да.
И этот же самый человек, в какой-то момент окончательно проворовавшись, пытается найти денег у храбрых рыцарей-храмовников, и в результате...
Еще нет!
Оказывается, еще хуже.
Еще нет! Еще мы с вами не разорили евреев.
А, еще перед тамплиерами были евреи.
Конечно. Перед тамплиерами, естественно, сначала церковь. Вот мы еще сегодня это все, оказывается, не закончим. А мы сейчас вот разберемся с церковью, потом мы разорим евреев, потом мы разорим ломбардцев, а потом мы разорим тамплиеров. Потому что он все время ищет, где же деньги. Он видит, что у людей есть деньги, значит, нужно отобрать.
Ну, технология, в принципе, понятна. В принципе, ясно, что король, в общем-то, на свои политические дела, на войны, пытается денег отнять силой, украсть, облапошить, прижать, заставить и так далее. В конечном итоге мы имеем что? Крах экономики Франции?
Не совсем. Очень плохое состояние экономики, потери потом в ходе Столетней войны, потери страшные во внешней политике, но все-таки растущая экономика, она потихоньку, но через 150 лет выползает. Но что в заключение сегодняшнего разговора, что придумает Филипп, когда ему надо разбираться с папой? Вот представь себе, пишут, что он сжег был. Нет, нет, он не сжег ее. Он собрал Генеральные Штаты. 10 апреля 1302 года.
Чтобы легитимизировать свои деяния?
Конечно! Он говорит, нехороший папа покушается на свободу Франции. И он собирает в первый раз, помимо дворянства и духовенства, горожан. Угу. И от этого горожане, что их позвали рассуждать
они
о налогах.
Конечно.
Они поддерживают Филиппа. Фуате первому министру дают титул хранителя большой королевской печати, и они одобряют действия своего короля. Вот так.
Прекрасно. Вот это тоже идея замечательная. То есть и в пиаре он был силен, я бы сказала.
Да.
Пропиарил свою идею.
Вот в следующий раз посмотрим, к чему это привело.
Ну, прежде чем мы перейдем к... уже мне такое ощущение, что мы тамплиеров похоронили сначала,
а потом мы до них
никак не доберемся.
Еще нет, потому что вот сама гибель тамплиеров – это результат вот этой вот сложнейшей политики Филиппа, которая оказывается на поверку самой простой. Отбирать, отбирать, отбирать у всех, у кого что плохо лежит.
У меня совершенно очевидный вопрос возникает. Неужели ни один правитель по этому пути больше не пошел? Потому что мне кажется, что Филипп предстает таким просто сказочным, типическим тираном, да, и деспотом, который ищет деньги как может. Были еще какие-нибудь примеры в истории такие же яркие, как Филипп Красивый? Или он... Вот поэтому его звали Красавец?
К сожалению, плохих примеров было очень много, но и во Франции пытались выдавить с народа больше, чем он мог дать. Просто это всегда кончалось в итоге революциями, либо потрясениями и гибелью. Так что и мы посмотрим у этого красавца в итоге, какой был конец.
Ну, между прочим, Жак де Мале проклял-то на костре всех. И красавца, и да. папу, и, по-моему, на горе тоже.
Конечно.
Для всех это плохо очень
и
кончилось.
И кончилось очень плохо. Правда, мы не знаем точно, убил ли его кабан, но все-таки, видимо, более разумный вариант. И это он упал с коня в результате сердечного приступа, что тоже не очень
Ничего
хорошо.
Ничего хорошего. Воровать плохо. Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
«Фискал».